Ну что, у нас в этом часе космическая тема, связана с космосом, и песню вначале мы решили поставить в эфир тоже связанную с этой
тематикой. Космическую.
Да. Тем более, что во все времена требования для того, чтобы стать космонавтом были особыми. И сейчас тем, кто мечтает полететь на орбиту, отправиться, в том числе на МКС, можно ознакомиться с этими требованиями на сайте Роскосмоса. Ну вот, например, знаешь, кого могут взять в космонавты?
Кого?
Ну, во-первых, да, чтобы стать претендентом на космическую программу, да, вот попасть в нее, нужно пройти собеседование, вступительный тест, это как минимум.
Угу. Такой, да. Там потом, рост и вес еще важно.
Ну, это да, но это потом уже, подожди.
А, это потом,
да,
извини.
Да, да,
угу.
Да. Значит, если 57 лет назад космонавт должен был быть опытным военным летчиком, не выше 170 сантиметров, не старше 30 лет, обладать безупречным здоровьем, физической подготовкой на уровне мастера спорта, то сегодня ряд, конечно, стратегических ограничений все же присутствует. Так вот, например, путь в космос закрыт для обладателей двойного гражданства. Вида на жительство на территории иностранного государства. Что касается компактности первого отряда, то она связана с небольшими размерами космического корабля «Восход-1». Ограничения по росту сейчас, сегодня сохранились, но в целом современные космонавты стали значительно выше.
Угу. Понятно. Но не указано в сантиметрах, нет?
Знаешь, вот нужно посмотреть точно.
У специалистов
да?
надо уточнить.
То есть, да, угу. Ну, это в первую очередь мужчины и женщины до 35 лет.
Так.
Да.
Опыт. Нас не берут космонавты
уже? Да, уже не получится. Масса тела от 50 до 90 килограммов. Рост в положении стоя от 150 до 190.
Угу. 24 буквально сентября произошло событие. Роскосмос обнародовал документы по лунной программе СССР. Связано это с тем, что 50 лет прошло с момента полета межпланетной станции «Луна-16», ну и, соответственно, 50 лет исполнилось вот этому грифу «Секретно», и спустя этот период времени можно его снять. И его, собственно, и сняли с нескольких документов.
Да, и действительно, ну, я уж не знаю, насколько там много было секретных данных. Сейчас, естественно, уже можно с ними ознакомиться. Публикация доступна в интернете. Посвящена она действительно 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16», которая привезла в 70-м году на Землю 101 грамм лунного реголита. И СССР стал второй после США страной, получившей в свое распоряжение грунт с другого небесного тела, но первый, кто сделал это с помощью робота автоматической станции. Сейчас остатки этого вещества хранятся в Институте геохимии и аналитической химии.
Но я думаю, что 50 лет назад та информация, которая содержалась в засекреченных документах, действительно не должна была подлежать огласке. Ну, среди, в списке вот этих раскрытых документов, что есть? Документы правительства, протоколы совещания конструкторов, описание систем и агрегатов ракетно-космического комплекса. Там же есть документы, согласно которым Советский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить
очень
на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию. И это, между прочим, действительно такой серьезный был шаг, и, наверное, нужно было поставить гриф «Секрет» на этот документ.
Да, ну и астрономическую обсерваторию предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8. Она называлась, и запустить колонию с помощью ракеты-носителя «Протон-К». Вот в сентябре 2020 года замдиректор Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал, что ученые из России и Китая рассмотрят возможность строительства совместного телескопа на Луне после 2030 года. И вот я предлагаю об этом, и не только об этом, поговорить с экспертом. И даже не с одним, а сразу с двумя. У нас на связи со студией математик, автор книг по истории космонавтики Павел Шубин. Павел, да, пока нету, немного позднее присоединится к нам. И популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров. Виталий, надеюсь, вы с нами.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Виталий.
Виталий, вот как вам кажется, с чем связано в первую очередь то, что эта космическая лунная программа Советского Союза была так долго засекречена, 50 лет? Неужели действительно там были данные, которые стоило хранить так долго в тайне?
Ну, это больше такой дань традиции советской космонавтики, все секретить, никому не показывать, потому что кому может быть интересны там технические подробности посадки на Луну? Только тем, кто хочет садиться на Луну. Американцы садились на Луну самостоятельно, а в 2013 году Китай тоже садился на Луну, причем во многом заимствовав технологии, ну, если не технологии, так, то как минимум идеи и опыт советских конструкторов.
Ну, потому что мы с китайскими товарищами делились,
похожи. Да. Да, вот, то есть они приезжали в Россию, они учились, те же самые специалисты НПО Лавочкина им рассказывали подробно и вполне официально, как все-таки они долетели до Луны 50 лет назад, ну, тогда поменьше. И, ну, то есть, какой смысл что-то секретить? Ну, вот приняли просто решение, что давайте теперь вот покажем общественности прежние заслуги.
Угу. Ну вот недавно была новость о том, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» к спутнику Земли запланировано на октябрь 2021 года. Испытания аппарата должны завершиться уже летом того же года. А вам вообще известно, на каком сейчас этапе находятся эти испытания? И не помешало ли вообще этой программе пандемия коронавируса, которая нас всех застало врасплох?
Отчасти, я думаю, помешало, потому что и там заводчане на карантин уходили. Но в целом этот проект длится довольно давно. И если смотреть последние новости, вот буквально вчерашнюю новость, макет этой станции прошел термовакуумные испытания. В целом это такой, не то чтобы прям самый главный эксперимент, но все-таки необходимый и... Это видно, просто показывает то, что работа идет, разработка продолжается. Хотя там самая серьезная проблема, которая значительно застопорила запуск этой станции, ее же и раньше собирались, если вспомним, там Владимир Владимирович нам ее и в 2018 году обещал, про это речь шла. В общем, там проблема с электроникой оказалась. А то, что касается конструкции самой, там вот самовых элементов, там посадочной ступени и так далее, баков, двигателей. В этом-то плане, я думаю, проблем никаких нет. И то, что пошло на испытание, оно, в общем, или готово, или близко к готовности.
Ну, а к нам присоединяется второй наш эксперт, математик, автор книг по истории космонавтики Павел Шубин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
А вот это вот такой ореол секретности вокруг разработок по лунной программе в Советском Союзе. С чем это было связано, как вы считаете? Вот ваш коллега считает, что не было никакого резона вообще засекречивать ничего,
дань
потому
традиции,
что...
Да.
Кроме традиции.
Вопрос был немножко в другом. То есть именно секретность, скажем так, Луне-16, а также луноходе, она была достаточно небольшой. То есть после того, как аппараты они слетали, они были достаточно хорошо описаны, то есть вышли книжки, в которые описывали, там, как работал бур, как заправляли станцию, как двигатель был устроен, как посадочная ступень была устроена, там, как луноход был устроен, были такие книжки, там передвижная лаборатория выполняла луноход, был описан грунт. Но это все после того, как станции слетали. До полета информация про них была совершенно засекречена. То есть в лучшем случае было так некие намеки о том, что все это планируется быть. И с точки зрения вот этих документов, здесь они представляют не техническими деталями, которых, если честно, в документах очень мало. Они почему-то поместили только отчет о предварительной системе Е85, как она выглядела иначе на эскизном проекте, причем там несколько картинок поместили. А интересно именно те проекты, которые они описывали, которые не полетели. В частности, там есть страничка с графиком пуска станции серии Е-8, включая станцию Е-8-2. Это была станция, на которую наш космонавт должен был продвигаться по Луне. То есть у нас шла тогда лунная программа по высадке человека на Луну. По этой программе мы должны были доставить на Луну сначала обычный луноход, который изучит местность.
А потом уже и человека.
Потом резервный посадочный аппарат. Потом еще луноход, который может передвигать космонавта по Луне.
Многоэтапный.
И только после этого высаживать человека, чтобы в случае чего он мог сесть на луноход. Он необычный был, он выглядел гарантированно иначе, чем нам знакомые луноходы. И переехать к резервному кораблю, лунному кораблю. И вот там есть дата отработки вот этого схемы Е-8-2 для продвижения космонавта. Это интересно. Интересно упоминается действительно астрономическая обсерватория. То есть она работала в сотрудничестве с Армянской академией наук. Потому что, на самом деле, ультрафиолетовыми телескопами занимались тогда они. И частично эти телескопы потом полетели на станции «Салют». Ну, к сожалению, здесь не описан только один проект этой станции. Там были другие проекты. Например, поставить радиотелескоп на Луне. Это было предложение одной из первых Котельников, кажется, его подал. И это прорабатывалось, но потом, спустя годы, это реализовано отчасти в радиоастроне.
Ну вот первая советская лунная база, опять же таки, как следует из этих документов рассекреченных, планировалось развернуть в 70-х годах. Она была рассчитана на пребывание 3 космонавтов в течение 20 дней. А с чем связано, что она была все-таки свернута и так и не доведена до конца?
Если честно, я не помню именно про базу. Там было упоминание про работы. Дело в том, что параллельно шла работа по высадке человека. Это программа N1-L3. Угу. То есть это высадиться, погулять по Луне, может быть, поездить на луноходе и вернуться. То есть это буквально считанные дни на поверхности Луны. А параллельно прорабатывалась идея, именно, скажем так, большая передвижная база, это L5, и именно стационарная база. Сначала она разрабатывалась... База под шифром «Колумб», потом «Большое кольцо». То есть это именно параллельное. То есть для того, чтобы эту базу надо реализовывать, надо, чтобы условно был отработан первый пункт. А после того, как начал американцы высадились на Луну, для того, чтобы дать ответ хоть какой-то эффектный, было решено перенацелить большую часть сил на орбитальные станции серии «Салют». И, соответственно, это то же самое. КБ-1 занимался орбитальными станциями. Это хорошо видно по документам, что уже после запуска «Салюта», скажем так, фокус интереса переходит на них. То есть на них бросаются деньги, на них разрабатывается аппаратура и так далее. Ну, то есть наша лунная программа уже отрабатывалась на втором плане, а потом вообще отменена.
То есть получается, что после высадки американцев на спутник Земли у первенства было потеряно, и смысла уже в дальнейшем продолжении таком основательном этой лунной программы не было. Так получилось.
Почему же? Смысл был. Просто денег у любой страны денег ограниченное количество. То есть вести две программы орбитальных станций...
Нужно было переключиться на что-то одно.
...не потянуло СССР, на самом деле. Может быть, можно жалеть о том, что они выбрали орбитальную станцию, не добили до конца лунную программу, отработав N1. Но, тем не менее, вот история пошла так. Мы выбрали магистральным путем орбитальные станции, и этот магистральный путь мы очень тщательно развивали, вкладывали деньги. В конце концов, все это выросло вот в МКС, который сейчас летает...
Понятно, да, но с другой стороны, США тоже остановили свою лунную программу на долгие годы после того, как маленький шаг для человека и огромный для человечества был сделан, да? Вот, Виталий, к вам вопрос. Почему в последнее время столько много разговоров о возобновлении лунных программ? Вот США, там началось с выступления Дональда Трампа о том, что вот устанавливать правила на Луне должны Соединенные Штаты. Тут вот пришла новость 2 недели назад о том, что США планируют построить атомный реактор на Луне, ни много ни мало. Буквально вчерашняя новость, что Италия подписала с США соглашение по совместной разработке лунной программы. Артемис, кажется, называется, или Артемис, да, Артемида в переводе. Да. А вот, и мы тоже выступаем про то, что нам нужно каким-то образом нашу лунную программу возрождать или полностью начинать с нуля, это уж я не знаю. С чем это связано?
Если честно, говорит более активная на втором месте по активности именно пилотируемые лунные программы сейчас, наверное, Китай продвигается. У них практически уже утвержденная программа, и они так серьезно, более серьезно к ней готовятся. Но в целом причина, почему тогда полетели и почему собираются лететь, примерно одна и та же, которая сейчас. Это политическая конкуренция. Это конкуренция за доминирование страны на мировой арене. Кто способен реализовать лунную программу, явно круче всех остальных, и поэтому сможет уже гораздо увереннее себя вести и на вполне не космической Земле. И в данном случае конкуренция разворачивается как раз уже между двумя сверхдержавами. Это США и Китай, которые активно движутся и в сторону звания сверхдержавы. В экономическом плане он уже, наверное, достиг этого звания. Но вот в технологическом они пока еще движутся, и Китай... Космос для Китая является таким вот именно политическим приоритетом, когда вкладываются тоже серьезные деньги. Вторая страна по размерам бюджета, вкладываемых на освоение космоса, в том числе и пилотируемого. Как раз Китай сейчас строит свою собственную большую многомодульную станцию, пока она на Земле, но модули уже близки к запускам, и вот в ближайшие годы они полетят. И Америке здесь нужно как раз показать свое первенство, подтвердить его, и прежние исторические заслуги уже звучат не так уверенно, поэтому нужно что-то делать уже новое, и как-то было в предвыборной кампании у них там возвращать свое величие again.
То есть на и, первый план здесь выходит именно репутационная составляющая?
Она всегда была там. Начиная с полета Гагарина, пилотируемая космонавтика, да, в общем, и научная космонавтика, по крайней мере, с точки зрения тех, кто распределял бюджеты. Ученым это понятно, им только дай поисследовать все, что угодно, и на Плутон полетят с микроскопами. А вот деньги-то выделяют политики, а для политиков вопрос политического приоритета гораздо важнее научного, и поэтому и пилотируемая космонавтика, и исследование дальних планет, которые не обещали никаких прямых выгод ни военным, ни с экономической точки зрения. Все это делалось в основном и делается, продолжает на сегодня, для демонстрации именно политического приоритета, может, обозначения того, что мы, да, круче всех, мы вот летаем там на Марс или Плутон.
А все-таки, если с научной точки зрения рассматривать эти программы, насколько вообще научно обосновано и экономически, в том числе, выгодно освоение Луны для человечества? Вообще, что это дает в глобальном плане, в глобальном смысле?
Да, то есть мы должны рассматривать эти программы исключительно как научные, это строительство обсерватории, мы должны разглядывать космос чуть ближе. Или вот как делают США, построить там атомную станцию и все.
Да нет, если мы говорим про какую-то экономическую отдачу, прямой отдачи, то есть привезти каких-нибудь там золота и бриллиантов с Луны, это, конечно, там ничего такого нет, чего не было бы на Земле. Здесь речь можно говорить только о косвенных выгодах. Развивая лунную программу, мы вкладываемся в наше образование, в наши технологии. В конце концов, все деньги, которые мы выдаем на там, строительство гигантских ракет, они же в космос не улетают вместе с этими ракетами. Они идут в зарплаты, в новые патенты, в изобретения. И все это остается на Земле. Все это продолжает здесь жить и работать на ту страну, которая инвестирует это вот в свою деятельность. Но, понятно, это инвестиция.
Но любая инвестиция
имеет риск. То ли она окупится, то ли нет. Поэтому здесь, конечно, разумно не просто думать, что давайте сделаем большую ракету, это нам принесет потом что-нибудь вкусное. Конечно, нужно сразу думать о том, куда пойдут наши инвестиции, что они в конечном счете дадут стране на Земле.
Вот как раз и вопрос, это инвестиции или пожертвования, да?
Пожертвования относительно, это все равно деньги, которые идут на социальные нужды в страну. Например, для вот в американской лунной программе нынешней разработка ракеты SLS – это во многом социальная программа, потому что ракета SLS дает возможность продолжать ходить на работу людям, которые туда пошли еще когда строились шаттлы. Шаттлы закрыли, и был выбор – либо всех их выгонять, поувольнять там десятки тысяч профессионалов, инженеров высшего класса, либо загрузить их какой-то другой работой. И вот сделали ракету, которая многое заимствует от шаттла, и говорят, вот теперь, ребята, давайте нам делайте ракету на Луну. И вот они ее делают уже 10 лет, и пока сделали одну, и она сейчас проходит первое испытание, но там до полета еще года два, не меньше.
Наверное, как бы к вам вопрос, Павел. Вот как вы считаете, вообще, сколько мы сегодня знаем о нашем единственном спутнике Земли? Сколько мы вообще, как бы, сколько у нас знаний об этом спутнике? И сколько еще можно узнать? Что вообще сегодня ищет человечество на Луне? Что осталось неисследованным? Или все уже известно досконально?
Нет, конечно, нет. Мы даже о Земле некоторые моменты спорим. С одной стороны, у нас, конечно, был очень большой объем исследований и Аполлонами, и межпланетными станциями, но надо понимать, что вот эта выставка Аполлонов, это была практически разовая выставка вот в конце 60-х, начале 70-х годов. То есть там они выходили буквально считанные дни по поверхности, было не так уж много миссий, но при этом мы достаточно неплохо, скажем, сейчас знаем верхний рельеф Луны, грубо говоря. Но мы очень мало знаем именно, что творится в глубине. Все, что нам известно на данный момент, это как раз сейсмоэксперимент на Аполло. Там взрывали такие бомбочки, и сейсмометры определяли распределение волн. Георадар на китайских луноходах. Причем первый луноход, он достаточно немного прополз, он мало данных получил, хотя это был один из самых интересных экспериментов. Сейчас второй, но я не видел, опубликовали ли они данные подробно именно с этого георадара. А мы просто физически не знаем о том, что творится внутри. Мы можем догадываться, анализируя свою Землю, но проблема в том, что Земля – это, скажем так, только одна планета, одна точка на графике. Угу. То есть нельзя по одной точке строить некие там сложные выводы. А Луна гарантирована, у нее другая схема формирования. Ну, потому что никогда не было ни гидросферы, ни атмосферы. У него постоянно моделировался самыми разными частицами, в том числе и Земли. Соответственно, там другая структура формирования пород. А, то есть и о том, что там творится, мы можем догадываться. Но мы гарантированно это не знаем. Это исключительно теории, догадки и так далее. Там может быть много интересного. Ну, грубо говоря, вот Аполлон высадился, походили по поверхности, собрали камушки, грубо говоря, с поверхности, и нашли в этих камушках гелий-3, которым даже тогда не подозревали. Гелий-3 uh-huh. сейчас считается возможным топливом для термоядерных реакторов. Uh-huh. Причем как раз с точки зрения экономики, может быть, это и было выгодно, возить гелий-3, потому что он очень энергоемкий. Термоядерная реакция очень энергоемкая, в том числе он оправдает добычу этого гелия-3. Но у нас сейчас не существует каких-либо термоядерных реакторов рабочих, и даже по всем этим химическим планам раньше 50-х годов они не появятся. То есть, соответственно, но желательно, когда они появились, желательно гелий-3 использовать, потому что он с точки зрения термоядерной энергии, он достаточно неплох.
Mm-hmm. А вот если... это одна из версий. Да, да. А если говорить вообще о человеке на Луне, нужен ли он там? В принципе, понятно, что в советское время, уже сказали об этом, да, была гонка по освоению космического пространства. Двух сверхдержав на это тратились огромные деньги. Но нужно ли это сегодня вообще? Ведь все это очень дорого. Это дорогостоящие миссии. Куда дешевле, наверное, отправлять в космос управляемые аппараты? Виталий, как вы считаете?
Но они также будут ползать по поверхности ага. Луны. То есть, на самом деле, чем сложнее миссия, тем она получается дороже. И опять же, очень много времени уходит на подготовку. Да. Вот в этом году Китай хочет доставить грунт с Луны. Так, на следующий, конечно, еще на это. То есть вот то, что было доставили мы, Луна-16, он пытается повторить, причем на гораздо более высоком уровне, то есть у него гораздо более сложная миссия со стыковкой на орбите и прочим, прочим. По сути, такая маленькая отработка как раз пилотированного
полета. Да, но для этого
вот
достаточно.
Эту миссию они готовят в течение уже, наверное, лет 8, если
понятно.
Не дольше.
Понятно. Но для этого достаточно космических аппаратов, луноходов, да, и специальных миссий. А вот что касается человека на Луне, Виталий.
Если говорить о людях, конечно, люди могут сделать больше, чем роботы, они сделают это быстрее. Они то же самое бурение смогут на километры вглубь провести, они там не считанные метры, как это делалось автоматическими станциями, будет делаться в ближайшее время. Здесь, конечно, людям найдется спектр работ, но если говорить там на совсем уж далекую перспективу, то для колонизации Луна не сильно подходит, все-таки у нее ни атмосферы нет, силы притяжения слабая, там пыль очень такая едкая. В общем, не самый там суточный режим, не самый подходящий ни для человека, ни для энергообеспечения станции.
И радиация высокая, естественно.
Ну да, радиация там, ну, от нее закопаться можно в грунт, и в этом плане еще как-то можно справиться. А в целом, если мы запускаем туда человека, то действительно это либо будет задачи такого политического присутствия, то есть вот продемонстрировать, мы здесь, как, например, сейчас люди находятся в Антарктиде, большая часть их задач, там это вот просто обозначит свое политическое присутствие, интерес страны к этой территории. Примерно что-то подобное может быть на Луне. При этом они могут там бурить, заниматься физикой, изучать Луну, изучать космос. Все это, конечно, они будут делать и могут. Но если в дальнейшем, то, наверное, имеет действительно смысл промышленное освоение. Хотя гелий-3 он немного есть и на Земле, но при определенном спросе на Земле на этот изотоп, действительно, в добыче на Луне она на каком-то этапе может стать рентабельной, и для этого как раз там человек и понадобится. Хотя, конечно, большая часть будет выполняться роботами, Но все равно человек нужен там, чтобы иногда в нужном месте ключом постучать, чтобы все заработало.
Ну, я не знаю, какой стоимости будет этот гелий-3, чтобы доставлять
как космические деньги,
с Луны на Землю, чтобы здесь на Земле его использовать.
Ну, там пока была оценка, грубо говоря, тонна гелия-3. Энергия выделит столько, что хватит окупить и доставку туда, и обратно обработки. Потому что это реально тема энергии, она очень... Там, грубо говоря, в термоядерных бомбах, которые сносят это, там не тонны, там килограммы.
Слушайте, а может быть и хорошо, что он там на Луне и труднодоступен, потому что что-то мне подсказывает, что может здесь у нас на Земле что-то пойти не так, как говорится.
Да нет, с термоядерной энергией в этом плане гораздо спокойнее. Там реакторы, если вдруг что-то идет не так, он сам угасает, и там нет цепной реакции, так как в обычном ядерном топливе. Mm-hmm. В этом плане он считается и более безопасным. С этой точки зрения, да. Бомбы уже научились делать, так что и пока ими никто не пользуется, к счастью. Поэтому переживать, что на гелии-3 наделают новых бомб, ну, может быть, даже если и наделают, но если все начнется, то не из-за гелия-3. И здесь, мне кажется, даже можно придумать и другой способ использования Луны. У нас же есть космическая энергия, которая уже термоядерный реактор.
Но вот об этом, я думаю, мы в следующий раз поговорим. Времени уже мало. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров был с нами на связи. И математик, автор книг по истории космонавтики Павел Шубин.